«Будьте мне мамой». Больше месяца Роман учился на курсах проповедников, куда его направила церковь. Хотя ему еще не исполнилось и 25, он уже имел семью, жену и двух маленьких дочек. Родители его были верующими, но уже оба перешли в вечность. Благодаря тому, что они успели правильно оставить своего единственного сына, он еще при их жизни обратился к Богу и сейчас нес в церкви служение проповедника. Возвращаясь поездом домой после курсов, Роман радовался тому, что, видимо, успеет с Божьей помощью попасть на сегодняшнее вечернее служение христиан. Жена Валя с малышками уже с нетерпением поджидала его. Быстро собравшись, они отправились в молитвенный дом. Увидев Романа, пресвитер церкви Иван Васильевич подошел к нему и, поприветствовав, предложил проповедовать сегодня третьим. Взволнованный встречей с семьей, братьев и сестер, молодой проповедник поднялся на кафедру и с радостью, оглядев дорогие лица христиан, сказал: «Мир вам, возлюбленные Господом!» Община была небольшая, на вечернее богослужение собралось около 20 человек. Поэтому Роман сразу же заметил на самой задней скамейке на сестринской половине незнакомую женщину лет 45. Она сидела почти неподвижно, ее взгляд был направлен куда-то в сторону. Роману показалось, что за все 20 минут его проповеди незнакомка даже ни разу не взглянула на него. После собрания, когда верующие, подходя к Роману, радостно приветствовали его, после долгого отсутствия он поинтересовался у одного пожилого брата, не знает ли он, кто эта новая посетительница. Тот, неопределенно махнув рукой, ответил: «Не знаю. Приходит последний месяц на каждое собрание, ну какая-то странная, ни с кем не разговаривает, гордячка». Роману неприятны были эти слова, но сделать замечание старшему брату он не решился. Поискал глазами незнакомку, но в зале ее уже не было. Заметив, что Валя с детьми направилась к выходу из молитвенного дома, он поспешил к ним и во дворике сразу же увидел эту женщину. Она одиноко стояла в сторонке, взгляд ее был равнодушно пустым. Молодой проповедник подошел к ней и, поздоровавшись, предложил: «Может быть, отвезти вас домой?» Женщина подняла на него взгляд, и Роман увидел в нем столько боли и безысходности, что ему стало не по себе. Она проговорила хрипловатым голосом: «У вас есть машина?» «Да», — он показал рукой на старенький москвич, — «я могу подвезти вас». «Тогда я попрошу», — нерешительно обратилась она к нему, — «не могли бы вы отвезти меня сейчас на кладбище?» Немного удивившись ее просьбе, Роман ответил: «Хорошо, садитесь в машину, только сначала мне придется доставить семью домой». «У вас уже есть семья?» Равнодушно отозвалась она и, не дожидаясь ответа, направилась к машине. Увидев, что в их автомобиль садится какая-то женщина, Валя приветливо поздоровалась с ней. Она привыкла к тому, что муж часто кого-то подвозит. Но незнакомка пробормотала в ответ что-то невнятное и, даже не обратив внимания на детей, отвернулась к окну. Подъехав к своему дому, Роман высадил жену с малышками и тут же отправился дальше, чтобы отвезти женщину на кладбище. По дороге он попытался завести разговор, чтобы засвидетельствовать своей пассажирке о Христе, но, видимо, она была погружена в какие-то свои размышления, и беседа не получилась. Тогда Роман, назвав свое имя, спросил, как ее зовут. С большой неохотой незнакомка ответила: «Евгения Ивановна». Когда они уже подъезжали к кладбищу, он опять решился обратиться к ней: «Кто у вас здесь?» Она как будто с трудом коротко выдавила из себя: «Сын». Могила с небольшим памятником, к которой они подошли, прилегала к высокому забору, ограживающему небольшое кладбище. «Вы могли бы потом отвезти меня домой?» — спросила она, не отрывая взгляда от памятника. «Отсюда пешком очень далеко, автобусы уже не ходят, а я что-то сегодня ослабела». «Конечно», — торопливо ответил он, — «я подожду вас в машине». Оглянувшись, Роман увидел, как Евгения Ивановна, склонившись над памятником, бережно протирает его тряпочкой, что-то говоря, но слов он разобрать не мог. В машине ему сидеть не захотелось, и он стал медленно прогуливаться вдоль забора с внешней стороны кладбища. Вдруг он услышал знакомый уже ему хрипловатый голос Евгении Ивановны. Сейчас их разделяла дощатая стена забора, и Роман хорошо слышал все, что она говорила. «Потом я пошла на рынок, сынок», — Нужно же чем-то питаться, пока еще жива. В ее хрипловатом голосе сейчас было столько любви и нежной грусти, что у Романа невольно выступили слезы на глазах. Он вспомнил свою маму. «Цены опять поднялись, сынок», — вздохнув, продолжала Евгения Ивановна. «А у меня ведь пенсия, ты знаешь, совсем небольшая, и помочь теперь некому. Ну да не беда. Ем я очень мало, аппетит совсем пропал. Да вот еще, сынок, новость. Продолжаю в церковь ходить, правда, мало что понимаю. Может быть, это потому, что отвлекаюсь, все время о тебе думаю. Но все-таки мне там как-то спокойнее на душе. Конечно, люди там особые, святые. Все молятся от души и стройно поют. Я не очень-то подхожу для этого общества. Поэтому стараюсь ни с кем не разговаривать. А новость вот какая. Сегодня ко мне молодой человек подошел, раньше его не видела, и предложил подвезти домой. Я прямо боялась на него смотреть. Он так на тебя похож. Когда проповедь говорил, мне даже не по себе было, и голос твой напоминает. Это он меня сюда привез. Зовут Роман, молодой, а уже женат и двое детишек. Хорошо им вместе. Ну ладно, сынок, пойду я. Неудобно от семьи его отрывать так надолго. Завтра приду к тебе, придется опять на автобусе добираться. Сейчас билеты подорожали, да и ждать на остановке подолгу приходится, но я все равно приду. Ты жди, сынок». Роман стоял за забором, боясь пошевелиться, и беззвучно просил у Господа прощения за невольно подслушанный монолог. В машине ехали сначала молча. Затем Роман с волнением сказал: «Вы простите, но я случайно слышал то, что вы говорили там, у могилы». «Да ничего. И вы меня простите за то, что задержала вас», — ответила она. Взгляд женщины уже был не таким равнодушным. «Можно спросить, когда ваш сын умер?» — спросил Роман. 6 лет назад», — ровным голосом ответила Евгения Ивановна. 6 лет?» — удивился Роман и пояснил. «А у меня 6 лет назад умерла мама». «Я вам сочувствую», — сказала она. «Но поверьте, своих детей хоронить тяжелее, чем родителей. К тому же я осталась совсем одна на белом свете». Вдруг, как-то спохватившись, она торопливо добавила: «Зря я это говорю, ведь вы мне ничем не поможете. Хотя нет, помогли. Вот на кладбище свозили. Спасибо». Немного помолчав, Евгения Ивановна сказала дрогнувшим голосом: «Я никогда ни с кем не говорила о сыне. Да и вообще, с кем мне разговаривать? К тому же, кому нужно чужое горе?» Машина вдруг остановилась. Евгения Ивановна выглянула в окно, за которым уже стемнело, и спросила: «Приехали? Входить?» «Да нет, мы еще не доехали», — ответил Роман и, повернувшись к ней, сердечно предложил: «А может, ко мне поедем, поужинаем вместе? Моя Валя собиралась блины печь. А потом я вас отвезу домой». «Нет, нет», — испуганно отмахнулась Евгения Ивановна. «Не надо меня жалеть. Довезите только домой. И спасибо вам за все». Но машина не двинулась с места. С минуту оба молчали, а затем Роман, уже не оборачиваясь к ней, твердым голосом почти официально проговорил: «Я очень прошу вас принять мое предложение. У вас 6 лет назад умер сын, а у меня мать. С этого дня я хочу стать для вас сыном. А вы не откажитесь быть моей матерью. Расстаньтесь со своим одиночеством». Он не поворачивался к ней до тех пор, пока не услышал в напряженной тишине тихие короткие всхлипывания. Сильно бьющимся сердцем Роман понял и принял ее безгласный ответ и мягко сказал: «Не надо, не плачьте, мама». И вздрогнул от неожиданного счастья, когда ее рука с нежностью легла на его высокое плечо. «Ничего, ничего, ты не беспокойся, сынок», — едва слышно проговорила она со слезами. «Поехали домой». Через короткое время Евгения Ивановна всем сердцем обратилась ко Христу, обретя таким образом не только земную, но и небесную, вечную семью.